Программа «Б». Передача о самых актуальных и трудных вопросах жизни, которые нам помогает решать Библия. Книга, меняющая сознание и трансформирующая жизнь.
Как люди себя ведут в социальных сетях? Как это влияет на реальную жизнь? И что нас больше всего интересует? Отстаивание своих взглядов или помощь другим людям? Поговорим об этом прямо сейчас в передаче «Программа Б». Добрый день, дорогие друзья! У меня в гостях гость долгожданный, я могу сказать, любимый, если можно мне так выразиться, Александр Скопень, пастор церкви Санкт-Петербурга. Слушай, церковь культурной столицы, да, я так,
Точно,
значит,
да.
правильно я помню название церкви, и директор христианского издательства «Библия для всех» Александр Скопень у меня сегодня в гостях. Будем говорить про социальные сети, про то, как они нас, в общем-то, обнимают или, наоборот, трансформируют, что они с нами делают. Привет, Александр, очень рад тебя видеть.
Привет, Игорь, привет, слушатели. Я тоже рад быть в эфире после большой долгой паузы.
Да, я очень рад наконец тебя вытащить, поговорить на такую тему. Начну я с, не поверишь, с просветителей, с европейских мыслителей, с цитаты. Мишель де Монтень писал: «В общении с людьми ум человеческий достигает изумительной ясности». Вот попробуем мы с тобой сегодня достигнуть этой изумительной ясности. Мне кажется, ну, ты вот как думаешь, понимаешь ты, о чем сказал Монтень или нет? Или мы с тобой так в трактовках попробуем?
Не знаю, ну, наверное, понимаю, да.
Ну, знаешь, мне кажется, Монтень говорит про то, что когда ты разговариваешь, ты формулируешь для самого себя очень важные вещи, да?
Да.
То, что подумать одно, сформулировать на бумаге второе, но когда ты проговариваешь, да? Это, знаешь, как старая преподавательская шутка, по-моему, все уже не смеются, когда я ее вспоминаю, да, что уже даже я понял, а вы все еще не догоняете, да? То
Да,
есть
да.
преподаватель, действительно, знаешь, когда преподаешь, я как преподаватель понимаю это, когда ты преподаешь, то ты ощущаешь вот эту, значит, такой момент, когда ты начинаешь формулировать и что-то для себя сам открываешь в своей собственной лекции, в той самой теме. И думаешь, ого, ничего себе, даже уже для меня это становится каким-то откровением. Мне кажется, это уникальность, вот наш Бог так создал. Да? Вот, пока мы с тобой вот не проговорим что-то, мы сами не поймем для себя что-то.
Может быть, да. Ну, плюс еще в диалоге ж какая-то истина рождается, да?
Да, и здесь вот, мне кажется, это очень важные моменты. Поиск общей истины. Вот давай попробуем сегодня общую истину с тобой обрести, если получится. Скажи, вот как ты думаешь, друзья, присоединяйтесь к нам, пишите нам, как вы думаете, как социальные сети повлияли на нас, вот положительно или отрицательно, интересно ваше мнение. Скажи, Александр, как ты думаешь, как изменилось наше общение друг с другом со времени появления соцсети интернет? Ты же помнишь это прекрасное блаженное время, когда у нас не было. Слушай, сегодня редкий человек общается смс. Может, еще вернемся к этому, кто его знает. Вот. Но вот когда-то не было ни каких-то мессенджеров, ничего, ни социальных сетей. Вот заходили в интернет, не знаю, благословляя компьютер, да, лишь бы не
Да.
разорвалось соединение, потому что зависели от телефонной сети, по которой мы соединялись. Вот как все-таки ты думаешь, это повлияло на нас? Как на нас повлияли соцсети?
Я думаю, что, конечно, социальные сети оказали колоссальное влияние на нашу жизнь, на наш вообще социальный уклад, быт, на нашу психологию. Но как минимум раньше для того, чтобы нам с тобой пообщаться, нужно было прийти в гости друг к другу или где-то увидеться. То есть неизменной составляющей общения было живое общение. Да?
Ну, а как же
Сегодня...
телефон? Вот у меня там сзади просто телефон. Телефон взял трубку, надо набрать.
Ну,
Надо,
телефон,
чтобы
когда уже
человек был
появился,
дома,
да.
понимаешь? Вот человек был дома, чтобы был у телефонов, да?
Да. Я думаю, что вот если так говорить в масштабном влиянии, то, наверное, самое масштабное влияние социальных сетей – это то, что они создают иллюзию общения. То есть у тебя создается видимость реального общения, которого на самом деле нет. И мы теряем вот эту ценность живого общения. Вот как иллюстрация, я недавно разговариваю со студентом, он первый курс заканчивает. Я говорю, ты домой поедешь на летние каникулы? Он говорит, наверное, нет, останусь вот в Петербурге. Я говорю, а как? Ну, мама же скучает, поехать с мамой побыть. Он говорит, да нет, она не скучает, мы с ней по видеосвязи созваниваемся раз в неделю. То есть, реально у молодого поколения, вот видишь, такое представление, что если он по видеосвязи с мамой созвонился, 15 минут поговорил, то она не скучает. То есть, создается иллюзия подмены общения. Я поговорил, я позвонил, и реально я тоже со своими родителями общаюсь, и вроде кажется, вот и пообщался, и здорово, и зачем уже ехать, да? Поэтому влияние действительно колоссальное. Оказались соцсети на нашу жизнь, на наши отношения друг к другу, на психологию поведения в отношениях. Но я думаю, мы сейчас по ходу будем какие-то темы затрагивать, да, раскрывать, говорить об этом.
Да, ты знаешь, мне кажется, что, ну, прежде всего, соцсети принесли еще в наш мир очень много информационных шумов, да, очень огромное количество информационных шумов. Раньше, знаешь, я помню, как буквально там лет 10 назад было какой-то доблестью, когда, значит, верующий говорил, я телевизор не смотрю. Я говорю, ты пишешь в интернете, что ты не смотришь телевизор. В общем, сомнительное, в общем, такое достоинство, да. В общем, ты получаешь такой же поток информации, да. Он говорит, я выбираю, я могу выбирать. Вот это вот про иллюзию выбора, да, которую якобы нам предоставляет интернет, вот, вроде она есть, да, и вроде мы как бы можем под себя ранжировать информацию, на это я подпишусь, на это я не подпишусь, мы прекрасно понимаем, что это все, конечно же, такая большая иллюзия. И вот все-таки, смотри, вот, очень много исследований, я тоже, когда мы вот готовился к нашему с тобой разговору, там кучу исследований посмотрел, прочитал, волосы дыбом, в общем, и, так сказать, тахикардия и прочие разные вещи. Думаю, ого, как это мы, да? Значит, вот про селфи-манию, когда, да, человек постоянно снимает селфи и выкладывает, да, и нуждается в социальном одобрении, да, когда ставит лайки и очень остро реагирует на, да, на вот дизлайки, например, да? Вот, это отдельная история, то есть это уже, так сказать, медики-психологи бьют, что называется, набат и говорят, что, мол, как же, доколе, доколе. Вот, это все будет длиться. Тоже очень важные моменты. Смотри, а как ты думаешь, какое сегодня, по-твоему, самое большое искушение для человека в соцсетях? Вот, что нас больше всего, что на нас больше всего влияет?
Очень хороший вопрос. Ну, наверное, может быть, стоит таких два кластера больших здесь отметить. Первое – это вот тот поток информации, в котором нужно суметь отсеять плевелы, да, то, что тебе полезно, то, что тебе не нужно, то, что тебя может обременять или развращать и прочее, и прочее. И с этим не каждый может справиться. Даже взрослые, чего уж говорить там о подростках, которые вообще сидят в этих социальных сетях. То есть первое – это вот огромное количество информации. И не секрет, что, я думаю, тут все согласятся, в социальных сетях, в интернете, ну, большинство информации, она низкопробная. Вообще контент, он низкопробный. Если тот же телевизор, ну, в какой-то степени, можно сказать, телевизор образовывал. Ты включал телевизор, там была образованная речь, правильно поставленная, все слова приличные и прочее, и прочее. Сегодня в интернете, пожалуйста, включаешь, кто угодно вещает, что угодно говорит на любом лексиконе. Это вот первый такой кластер. А второй, я думаю, это образ в социальных сетях. Вот искушение создать свой образ, который не соответствует реальности. То есть в интернете легко создать иллюзию твоей идеальной жизни, тебя вот такого идеального, да, ты внешность отретушировал, ты выкладываешь только какие-то удачные моменты твоей жизни, вот я сюда поехал, вот я здесь отдыхаю, вот здесь у меня получилось, а все какие-то неудачи, они остаются там. То есть идет такая самопрезентация, ты можешь быть там остроумный, смелый, уверенный в себе, нежели в реальной жизни. И это тоже проблема, потому что ты реально теряешь даже связь с самим собой, какой ты на самом деле. Плюс это у тебя потом вызывает проблему в общении в реальной физической жизни. когда ты не такой крутой, как ты в социальных сетях, да, себе образ какой-то создал. Вот я думаю, две таких вот проблемы основных, мне кажется.
Да, ты знаешь, есть еще другая проблема, связанная с обратной ситуацией, когда ты стараешься быть максимально естественным в социальных сетях, да, и в личном общении ты понимаешь, что, ну, опять же, максимально естественным по-разному многие воспринимают. Иногда вот человек там, я вот всю правду говорю, тут вот сталкиваешься с человеком лицом к лицу и включаешь все наборы естественной дипломатии. И те говорят, слушайте, мол, в жизни-то вы приятнее, чем в интернете, конечно.
А,
Вот.
да.
И, понимаешь, это такая другая сторона. То есть создание виртуальных образов, об этом много уже пишут и философы, кстати сказать. Вышло много книг, много каких-то таких да, исследований, которые вот, говорят о вот, создании вот таких виртуальных образов, которые человек вот, ну, не соответствует реальности. Да?
Ну, это реально так, да. Потому что еще тут какая проблема? Многие же смотрят, я вот смотрю на ребят молодых, да, а у них реально развиваются комплексы неполноценности. Вот они смотрят, какие все там успешные, какие все классные, и трудно до него донести, что это картинка, это не реальность, то жизнь настоящая
Да,
абсолютно другая.
если ты читаешь, значит, канал какого-нибудь блогера, тревелера, да, то есть путешественника, ты думаешь, не жизнь просто, сплошное
Каска.
путешествие, да, вот, и это, конечно, да, это тоже многие исследователи, да, учитывают, говорят о том, что это тоже влияет и очень сильно приводит, кстати, сказать, как это не парадоксально, это влияет на возрастающую тревожность и депрессию людей, да, то есть жизнь там, смотри, какая яркая, вот они тут, не знаю, там сок из маракуйи, там, значит, кокосовое молоко из кокоса и так
Да, а
далее.
я тут неудачник, на
На
заводе
фоне,
работаю.
да,
Да.
на фоне, да, на фоне всяких там, значит, соответственно, да, на фоне пальм. А ты тут вот сидишь там, да, не буду говорить, где. В каждый в своем мире кажется, что все такое несолнечное. Вот он выгляни, и тут у нас тут дождь идет, а там, значит, пальмы и солнце, да? Да,
Да.
это тоже такой очень-очень частый, да, эффект минус, да? Значит, Илья Шевелев написал, для одних форм общения диалог, для других монолог. Да, и это вот моноложность, диаложность. Мы с тобой очень хорошо понимаем это, да? Когда встречаешься с человеком, вот, и ваш диалог превращается, как у тебя дела, и ты сидишь там 2 часа слушаешь, да? Вот этот монолог. С другой стороны, человек может не слышать. Вот согласен ли ты с этой цитатой? Почему мы диалог часто подменяем монологом, можем не слышать, не слушать другого человека? Как ты думаешь?
Да, я бы, может быть, и хотел бы не согласиться, но реальность диктует свои условия. Ну, наверное, знаешь, здесь вообще можно говорить о культуре общения, потому что многие люди просто не умеют общаться, и для них общение – это вот их монолог. Они тебе расскажут, как у них дела, это все про них, про их нужды, про их взгляды. Твое мнение, тебя это, их мало интересует, да? И все-таки нужно учиться общаться, нужно учиться диалогу. И мне кажется, социальные сети здесь тоже подкидывают ловушки определенные, так как мне думается, большая часть общения в социальных сетях – это отстаивание своего какого-то мнения. Да, вот. Человек в основном не пытается понять оппонента, он всегда выражает свое мнение. Он отстаивает свое какое-то мнение. И ты затачиваешься потихоньку вот на такой формат, что общение – это когда я отстаиваю свое мнение, это когда я пытаюсь доказать свою точку зрения. А собеседник тебе становится не очень интересен, понимание его точки зрения тебя, ну, второстепенно в таком разговоре, да? Но, опять-таки, это искусство, этому нужно учиться, особенно христианам, церкви, нам нужно учиться разговаривать друг с другом, общаться, слышать друг друга, видеть нужды друг друга. То есть это труд, это процесс, это по сути служение. Да, вот мне нравится Христос, когда подходил к людям, нуждающимся, и он не начинал их сразу исцелять, хотя он понимал, чего они хотят, но он всегда говорил, чего ты хочешь, и выслушивал, чего хочет человек. Вот он подошел к слепому, да, и помнишь, говорит, чего ты хочешь? Тот говорит, хочу прозреть. То есть Христос всегда вступал в диалог, он хотел всегда выслушать, увидеть, понять нужду человека. Вот это для нас очень такой хороший пример. Общение – это диалог. Когда мы, вступая в общение, у нас должна быть цель, одна из целей, одно из желаний – выслушать оппонента, чего хочет он, как он на это смотрит, почему он так или иначе поступил или что-то вот еще.
Да, мне кажется, что вот как раз желание услышать очень в соцсети как раз соцсети так настолько трансформируют нашу сферу общения, что желание услышать другого человека, а не сказать свое мнение. То есть мы читаем и сейчас же пишем комментарии, потому что у нас есть мнение по всем поводам, да. Ну, это как что-нибудь происходит, да, есть старая шутка такая, что он говорит, слушайте, откуда все стали авиаконструкторами? Только вчера все были докторами медицины, да?
Да.
Вот, то есть вот эта вот доступность информации, не знание именно информации, да? Значит, здесь очень интересно, я помню, когда я работал, значит, было такое время, когда я работал электромехаником по ремонту, и там нужно было куча всяких вещей. То есть ты должен был пройти инструктаж по технике безопасности, и через там, раз там, в 3 года, по-моему, ты сдавал экзамен по технике
Перегремовку,
безопасности. Я помню,
да.
что я там, значит, такой пришел, я знаю, что такое шаговое напряжение, да, напряжение прикосновения, все это знаю. И я помню, я пришел к бригадиру, там он что-то делает, он говорит, знаешь, что самое важное? Важное не то, как, ну, как при, какой принцип ты знаешь, важно, как это применить в жизни.
Да.
Вот. И в это вся штука, да, мы часто вот это не учитываем, и наши диалоги превращаются в монолог. Я себя приучил, знаешь, у меня был, ну, правда, не всегда хватает времени на вот такую дистанцию. Когда человек что-то начинает критично тебе говорить, я как бы приучился немножко послушать и немножко узнать, почему он так критично воспринимает, да? И спрашивать. Я говорю, а что у вас? А почему вы вот считаете это так? Я говорю, и опять же говорю, сейчас вы спрашиваете меня, и там видно критический настрой, но скажите мне, почему вот эта книга такая, да?
Да,
Я
да,
пишу,
да.
я говорю, ну вот она такая, такая, по-моему. Да? Но это мое мнение, у вас может быть другое. Вы имеете право на
Да,
это.
да.
И это почему-то некоторых очень почему-то не нравится такой
Триггерит.
подход.
Да, ну тут еще, видишь, социальная сеть, она создает возможность сразу же начать отстаивать свое мнение. Да, и поэтому очень многие люди легко в конфликт попадают. Я тоже с одной сестрой недавно общались. Она говорит, вот почему-то много конфликтов у меня стало в переписках. То есть она резко реагирует на какие-то вещи, сразу отвечает. Я ей говорю, попробуй использовать правило 5 минут. Вот 5 минут ничего не отвечает. Просто 5 минут, осмысли, подумай, почему человек так написал, что он имел в виду. Тут еще, знаешь, в социальных сетях какая проблема? В живом общении ты видишь мою мимику. Да, и поэтому даже какая-то фраза, которая может звучать как вызов, но при определенной мимике ты понимаешь, я не бросаю тебе вызова. А если я просто пальчиками написал, то человек читает, он в свое вкладывает какое-то эмоциональное вот повествование в этот текст. И возникают какие-то конфликты. Так вот, прошло какое-то время, она говорит, пастор, спасибо, прекрасное правило действительно стало работать. То есть 5 минут спокойствия, осмысляешь, думаешь, задаешь уточняющие вопросы, вот пытаешься понять собеседника, что он имел в виду, с какими он это эмоциями писал. И уже конфликтов становится меньше, да.
Слушай, мне кажется, здесь надо применять принцип верийских верующих, да, которые слушали, а потом проверяли, читая Писание, точно ли это так. Да?
Точно это там, да.
Вот. И мне кажется, здесь это очень важно. И я часто, знаешь, вот я попадаю в просак, почему, чем важно, например, общение, ну, то же самое, например, мое общение со студентами, потому что студенты, ты в живой речи начинаешь вспоминать, что-то накидываешь, накидываешь, это, знаешь, такая старая преподаватель, так называется, преподавательский эррор, да, его называют, да, когда ты какую-то информацию, тебе вспомнилась она откуда-то, ты ее вставил в лекцию, у тебя это зафиксировалось, и ты ее продолжаешь. А она может
Да.
быть ошибочной. И я помню, что я эту ошибку, значит, из лекции в лекции, пока мне один студент говорит: Игорь Николаевич, извините, а вот вы сказали, что вот они общались, а как же между ними разница в 100 лет, как они могли общаться? И я говорю: слушай, погоди, я говорю, проверю, спасибо. Я проверил, потом на следующей лекции говорю: правда, я вас вводил в заблуждение. Вот так и так, вот эта информация не соответствует реальности, это вот, видимо, какая-то у меня ошибка. Я потом даже нашел, где я ошибся. То есть вот это умение прислушиваться к другому и признавать свои ошибки. Кстати, вот очень интересно, я заметил, что у разного поколения, вот у нового поколения, значит, молодого поколения, уж не будем про это, да, вот все это про альфа и зумеров вспоминать, но вот у нового поколения есть такой очень запрос значит, на признание своих ошибок. Если человек говорит, он ошибся, ему указывают, и он признает ошибки, у них появляется доверие к этому человеку, да? Даже вот хотя бы вот такая элементарная этика, она очень хорошо работает, этикет, этика работает на этикет, да? На то, как мы можем друг с другом взаимодействовать. Слушай, со временем появления социальных сетей и всяческих интернет-площадок наш мир сильно преобразился. Все меньше становится людей, которые игнорируют интернет-пространство, хотя существуют так называемые цифровые аудиты, да, которые вот совершенно отказываются от мессенджеров, отказываются от любого присутствия в интернет-пространстве, но все-таки нужно сказать, что это скорее исключение, чем правило, да? Что называется, общая, да, температура по больнице такая, что
Тенденция, да, есть
люди сидят в интернете. Как, на твой взгляд, сегодня используют эти возможности церковь и христиане?
ну, это вот тоже хороший вопрос, да. Социальные сети все-таки, прежде всего, это некая площадка. И вот то, будет ли эта площадка злом или добром, зависит, в общем-то, от нас самих в какой-то степени, да. И для церкви, конечно, сегодня социальные сети – это неимоверная площадка, которую нужно использовать для проповеди Евангелия, для благовестия. Мне видится, что церкви, где, ну, такие пастора более взрослые, более зрелые физические люди, они меньше пользуются социальными сетями, меньше используют эти ресурсы. Церкви, где пасторы помоложе, прихожане, члены церкви помоложе, там чуть более активно. Мы у себя в церкви активно используем социальные сети. У нас действительно люди тоже приходили в церковь через социальные сети. У нас классно, раньше была страничка уже в ныне запрещенных социальных сетях, и, к сожалению, мы потеряли ту площадку, да. Но, тем не менее, как минимум, ты можешь в хорошем смысле слова рекламировать мероприятия, которые у тебя в церкви проходят. Ты можешь лично свою какую-то социальную страницу вести, канал или что-то еще, для того, чтобы говорить о своей вере, о своих убеждениях, проповедовать людям Евангелие, приглашать их на какие-то церковные мероприятия. Но на твой вопрос отвечая конкретно, вот как используют церкви, я думаю, что сегодня мы малоэффективно используем интернет. Вот церкви в нашей стране, нашего с тобой братства, не очень эффективно используют интернет, социальные сети, как вот полезный инструмент. Мы тут проигрываем, да, мы видим, как мир, он предлагает много и контента разнообразного, чего угодно. Пожалуйста, открыл телефон, можно на 3 часа там исчезнуть. Христианского там очень мало, очень мало.
Ну, слушай, знаешь, мне, во-первых, нравится ваш канал, значит, Церковь культурной
Цех
столицы.
культурный, да? А,
Да,
и, да,
ну,
и церковь
цех у
культурная,
вас,
и
да?
цех.
Цех, у вас
Цех, да.
страничка. Во-первых, я тебе скажу чем. Во-первых, конечно же, это такая всегда информация, очень эмоционально подающаяся. Да? Потом, кружочки пастора, это вообще отдельная история. Я когда вижу твое лицо, вижу твои, слышу твои размышления, меня сразу, знаешь, во-первых, опять же, я был у вас в гостях.
Да.
Я общался с верующими, и мне очень приятно. Да, и когда человек один раз побывал, у меня, например, и даже более того, мои друзья, которые, в общем, не церковные, они были ваши, потому что я у вас был, и вот они тоже пришли,
Да,
и
да,
они
да.
очень тепло вспоминают и до сих пор подписаны на вот ваш канал, и очень тепло
Здорово.
вспоминают, и очень это приятно. И вот интересно, насколько мы, потому что часто ты, когда заходишь на христианские паблики, есть какое-то некое, знаешь, такое формальное представление о том, как это все должно быть. И там нету вот тепла души, какой-то вот личного контакта. Мне кажется, вот этот личный контакт – это одно из самых важных вещей, на которые сегодня мы реагируем. Да, и поэтому и это очень здорово, что вы так сделаете. У вас совершенно замечательные мастер-классы, которые вы проводите, и общение с людьми. И мне кажется, вот это как раз то, на что есть запрос у людей? На простое человеческое душевное общение, да? Вот общение один на один. Вот социальные сети в этом смысле, конечно, они могут и быть сетью для нас в этом смысле, да, такой метафорический. В этом смысле они же и могут быть какой-то площадкой и мостиком для общения. Мне кажется, это более активно надо использовать.
Согласен, да, вот ты упомянул кружочки, да, это мы делали к Рождеству. Ребята мне сказали: пастор, ты как готов к такому вызову, челленджу? 25 дней к Рождеству, каждый день что-то вот последовательно говорить о Рождестве. Я согласился, с Божьей помощью марафон этот прошел. И у нас на рождественском ужине потом, как итог, было очень много неверующих ребят, много неверующих гостей пришли, и мы говорили о Рождестве, о Евангелии. То есть, где бы я мог еще этим людям рассказать Евангелие, да? Где бы я с ними пересекся? Как бы мы, как церковь, на них повлияли? А социальные сети, они действительно создают эту возможность раскинуть эти сети, привлечь туда ребят, предложить им подписаться на канал и что-то до них донести, что-то им рассказать. Хотя, честно признаюсь, у нас тоже бывают мысли, знаешь, так много ресурсов тратим, сил физических, финансовых, а результата как-то вот один человек в церковь пришел там за год, ну что такое, столько сил тратим. Ну, приходится ребят подбадривать, говорить, подождите, во-первых, один человек – это уже колоссальная ценность, да? Вот Господь оставляет 99, идет за одной. Плюс, ну, мы же сеем Евангелие. Вот тут тоже, знаешь, мы привыкли сегодня к быстрому результату. Нам везде нужен быстрый результат. И на церковь это тоже влияет. Вот, давайте, мы 5 мастер-классов провели, почему 5 человек не покаялось? Ну, подожди, мы посеяли Евангелие, мы рассказали о Христе, мы показали, что такое церковь. А дальше Дух Святой пусть работает. Может быть, кто-то другой урожай будет снимать. Наша задача может быть сеять. Как Павел пишет, да, одни сеяли, другие там поливали, а Господь взращивает. Поэтому, ну да, хотелось бы, некоторые пастора умеют классные соцсети есть, ведут. Я тоже на несколько каналов подписан. Свой канал стараюсь, вот сейчас тебя перед эфиром подписал, будешь рецензировать мои мысли. Нужно это использовать, Господь сегодня дает эту возможность, нужно предоставлять какую-то альтернативу людям, да, чтобы вот в этом шлаке, в этой бездне информации какой-то свет вот Евангелия сиял. Поэтому нужно это использовать, я согласен.
Да, здесь, мне кажется, это очень-очень важный момент, когда мы... Одно дело, когда ты тут такой активный и презентуешь себя, а другое дело, когда ты налаживаешь отношения. Насчет времени. У меня есть пример, когда я с одним человеком начал общаться, как раз эта женщина пришла, молодая женщина пришла ко мне в аккаунт, мы общались о книгах, потом начали общаться о Христе, вот я стал разговаривать о вере. 8 лет прошло, и в прошлом году она приняла крещение, она покаялась. Я пригласил в церковь, это долгий период был. 8 лет прошло, она пришла в церковь, покаялась, стала ходить регулярно, покаялась и приняла крещение. Вот, и стала, и
Ого.
теперь активно в служении в церкви участвует, да? Это такой процесс. Ну, казалось, я самый неэффективный благовестник, видишь? Вот. Долго, муторно общаюсь с людьми, чтобы один человек пришел. Вот. Но я, знаешь, уповаю на Господа, который ради одной овцы оставит и пойдет. Думаю, ну, значит,
Не,
что-то
нет.
неплохое я в своей жизни уже сделал,
Ну,
уже неплохо.
вообще, знаешь, я не до, ну, где-то вот статистика мне попадалась на глаза. Считается, что сейчас вот человеку нужно от 3 до 5 лет в среднем, чтобы осознанно прийти к вере. То есть вот он столкнулся с какой-то вестью Евангелия, куда-то его позвали, начал там контактировать с христианами. Ну, чтобы человек все осознал, все переосмыслил, разложил все по полочкам, убедился во всех там сомнениях своих, ответил на все свои вопросы. Вот 3-5 лет в среднем сегодня нужно. Да, вот такие времена, когда вышел в центр города, как я помню, когда я был ребенком, подростком, наша церковь, центр города вышел, духовой оркестр отыграл, пастор проповедь сказал, 30 человек покаялось, все, плюс 30 человек на вечернее собрание. Ну, вот сегодня такого нет, да. Сегодня нужно за каждую душу бороться. И в том числе интернет, это социальная сеть, это та площадка, где мы должны эту борьбу вести.
Лев Николаевич Толстой очень точно писал, для того, чтобы общение с людьми не было страданием для тебя и для них, не вступай в общение с людьми, если не чувствуешь любви к ним. Ох, ох, да, ох, всегда бы так, действительно. Но я с ним очень согласен, да,
Да,
когда,
прям.
если говорить, если переводить,
Хорошая
например,
фраза.
его слова в пространство служения, то есть не служи людям, если ты их не полюбил,
Вообще.
да, иначе
Сто
тебя
процентов.
сразу почувствует, что
Раскусят сразу, да.
да, раскусит сразу. Тут 100% я согласен с Львом Николаевичем. Вот,
Вот это,
да.
кстати, может быть то, что отличает наш телеграм-канал, делает таким теплым. Мы по-настоящему любим тех людей, которые там есть, и мы с любовью им служим.
Но это правда, это чувствуется прям. И это чувствуется, ну, не только по телеграм-каналу, но еще когда попадаешь в церковь к вам. Поэтому это правда. Вот недавно я наткнулся на результат одного исследования, как недавно, в общем, когда готовился, да, к нашему с тобой разговору. Оказалось, вот я сейчас смотрю, значит, это исследование, оказалось, что чем больше времени молодой человек проводит в своем профиле в социальной сети, тем реже он в последующем, значит, анкетировании называет значимыми ценностями семью, мораль и нравственность. Это прям свежее совсем исследование. Это исследование сделали на основании одного, ну, в общем, специальное исследование делали для ученой работы. Это не какой-нибудь калифорнийский университет, значит, там какой-нибудь, значит, там в Британии какой-нибудь университет. Это отечественное исследование нашего известного вуза. Вот, и две, значит, ученые-исследовательницы, они провели такое масштабное исследование, достаточно длительное, среди, в общем, да, пользователей соцсетей. И, значит, из тех, кто бывает в соцсетях меньше часа в день, эти ценности, семья, напомню, мораль и нравственность, выбрали 73% человек. Из тех, кто сидит там целый день, только 56%. Как ты думаешь, в чем тут может быть причина, почему так происходит?
Слушай, ну статистика такая. Ну, я думаю, здесь, наверное, несколько причин. Одна из них, потому что в социальных сетях меньше дискомфорта в общении. Да, живое общение, оно требует от нас труда, как мы уже с тобой сказали, требует естественности. В живом общении проявляются твои настоящие эмоции. Ты можешь испытывать слабость, неуверенность, да, какой-то дискомфорт. В живом общении меньше контроля, то есть ты не можешь отредактировать то, что сказал. Слово «не воробей», вылетит не поймаешь. Ну и, конечно, для подростков, тем более, социальные сети, они создают видимость, что там их понимают. А в реальной жизни им кажется, что их не понимает ни папа, ни мама, не друзья, и поэтому меняется вот этот приоритет, ну, лидеров, да, или не знаю, как, авторитетов.
Да, это
Меняется
лидера
авторитет
мнения это называется,
лидера
да.
мнения, да. Для подростка его там понимают, ему там вторят его запросам, его нуждам, ему говорят, да, мы понимаем твои чувства, действительно, вот ты этого хочешь, а тебе этого не дают. Ну или еще, знаешь, тут, наверное, стоит сказать, что реальность-то какова. К сожалению, институт семьи тоже у нас в упадке в современном обществе. И молодежь, она не получает того должного внимания и общения с мамой, папой, с братьями, сестрами. Сегодня зачастую родители сидят в социальных сетях. Они приходят домой, покушали, открывают телефон и сидят в социальных сетях, да, думая, что они вот дома с семьей. И подросток недополучает, ну или молодой человек просто недополучает реального физического общения. И он заменяет его общением в социальных сетях. Там легче, как мы уже сказали, там проще. Там он может создать свой образ более уверенного, более крутого. Там меньше проблем. Ну и потихонечку происходит вот эта подмена, да. Тебе кажется, что у тебя там полнота общений. И зачем тебе тогда реальный мир? Зачем тебе это реальное общение, семья, мораль, нравственность? Ну, а уж про мораль и нравственность интернет даст фору любому. Да, мораль понижается просто семимильными шагами. Как я говорю, раньше матерные слова, как говорили, не ругайся матерными словами. Сегодня никто не ругается, сегодня все на этих словах разговаривают. И это благодаря социальным сетям, это благодаря интернету. Да? Потому что, пожалуйста, ты включаешь, я иногда вот со своими сыновьями смотрю тоже какие-то каналы. Иногда мы можем что-то про машины, про тюнинг машин посмотреть. Иногда вот какие-то travel-блогеров любим посмотреть. И иногда очень классный контент, очень интересно. Но автор канала, ведущий, он использует нецензурную лексику. И ты думаешь, ну зачем вот ты это делаешь? Я вот с детьми не могу уже смотреть тебя. Вроде бы ты очень классные вещи говоришь, очень интересную картинку показываешь. Да, ты вроде и плохому ничему не учишь. Там, не знаю, про путешествия, если ты рассказываешь. Но нецензурная вот эта речь, она стала просто вот обыденностью. Подростки все это копируют и используют. Поэтому, да, мораль падает, нравственность. Мне, кстати, на одном из последних мастер-классов тоже была девушка, 16 лет, по-моему, или 17, подросток, на первом курсе, значит, 17. И она задала вопрос, а почему нельзя ругаться матом? Почему христиане считают это плохим, ну, что это грех? И я, знаешь, ну, начал отвечать так по привычке, говорю, ну вот смотри, если к тебе парень будет обращаться вот матерными словами, ты же будешь считать это бескультурием, правильно? Тебе будет неприятно? Она говорит, нет, почему?
Да, так
Нормально.
общается,
Видишь,
да.
и она меня в тупик поставила. То есть в моем мышлении, если мальчик к девочке обратится определенной терминологией, то это как бы унижение. Она говорит, нет, нормально, а что тут такого? То есть вот происходит подмена мышлений, в общем-то, да, и вот это понижение планки моральности. Это тоже вызов, да.
Заходить нужно с другого уже, да, к
Да, пошел с
сожалению.
другого, да,
С
пошел с
другого,
другого.
с другой логики, к
Да.
сожалению. Да, здесь действительно есть еще один очень важный момент. Момент того, что когда ты приходишь в интернет, и обилие вот этих, так сказать, успешных людей, которые могут навязывать другие ценности, да, и ты с этим сталкиваешься, и, ну, представь себе, мы два здоровых мужика с тобой, да, которые, там, что называется, и крым-рым прошли, да, то есть вот куча всякого жизненного опыта, и
Да.
то мы сталкиваемся с этим, начинаем думать и думаем, ну, как бы, ну, логика-то есть, начинаешь, да, вот, потом говорит, что значит логика, начинаешь все это анализировать, да, а когда
Да.
молодой человек попадает туда, на него просто этот информационный шум, как волна, и он считает это естественно, как и вот эта девочка. Я очень хорошо понимаю, потому что, опять же, идешь по улице и видишь, как молодые ребята, девочки и мальчики общаются друг с
Да.
другом, и они не считают это, ну, да. Слушай, я
Зазорно, да.
недавно шел с собакой, собака, ну, идти с собакой, это такой немножко отдыха, отключиться эмоционально, погулять. Конечно, устал, и, значит, этот брыгает по всем вот этим переулкам, по всем кочкам. Ну, смотришь на него, чтобы он там что-то куда-то не залез. Идут две женщины пожилого возраста. И одна держит пакет, и в пакете, значит, у нее смартфон и колонка, и музыка играет. Я думаю, как ты привык к молодежи, что они так, а тут люди уже на такого возраста. Я думаю, и они разговаривают друг с другом. И у меня все время, знаешь, это как старый ворчун, значит, хотел подойти и сказать, а вам не мешает вообще вот тут разговаривать? И наверняка же я получил бы свою сторону, что говорит, не мешает. Вам мешает, вы, да, ваши проблемы. Да, вот опять же, да, вот эти все вещи, которые очень сильно нас трансформируют. Социальные сети сегодня захватывают все больше пространства в жизни людей, да, и христиан в том числе. Мы проводим, там, мы, знаешь, на любой христианской конференции будут говорить о гаджетозависимости, при этом, да, есть знаменитая картина, ну, как вот такого современного художника европейского, она называется «Семейный ужин», где семья сидит за ужином, и они все сидят в смартфонах, да, и этот, ну, вот реальность наша, да, но есть консервативный взгляд, что социальные сети и духовность несовместимы, как ты на это смотришь?
Да, хорошая мысль. Сейчас, если позволишь вернуться еще к
Да.
предыдущему, тоже пример такой. Недавно ехал в метро, и вот так стригерила меня эта ситуация. Я зашел, сидели два молодых человека, ну, в телефонах сидят. Они уже ехали, сидели. И, значит, я стал рядом с ними, проехал несколько станций, и один встает и пожимает руку второму и говорит, ладно, все, давай, пока, я выхожу. То есть в этот момент я понимаю, что это ехали два друга в метро и сидели рядом, но они вообще никак не контактировали друг с другом. Понимаешь, они каждый сидел в своем телефоне, и я
И, быть
подумал,
может,
господи,
переписывались друг с другом.
вполне может быть, да. То
Понимаете?
есть мне что-то так жалко их стало. Думаю, ребят, вот вы просто, вот это живое, посидеть, поговорить, это же самое, ну, теряется в телефоне.
Слушай,
Вы как?
когда-то я помню, значит, я читал роман, только-только вышедший, свежий, Сергея Лукьяненко, если я не ошибаюсь, «Фальшивые зеркала». И там, значит, был эпизод, когда, значит, один бизнесмен, ну, когда тогда их называли новым русским, и он, значит, из одной комнаты по мобильнику звонил другому, значит, человеку, и когда главный герой говорит, ну ты чё, он же в соседней комнате, говорит, ну так удобней. Вот. И тогда мы все смеялись над этим. Потому что, да, вот причуды богатых, да? А сегодня это реальность. Вот. Ты пишешь по мессенджеру, зайди, пожалуйста, ко мне в комнату, мне нужно с тобой поговорить, да? Вот и
Не
все.
могу, давай здесь пообщи, пиши, что хотел,
Да, типа, я к тебе в такую даль переться, да? Вот, вот такая
Хорошо,
штука
да.
у нас
Возвращаясь к твоему
сегодня, да?
вопросу, да, по
Да.
поводу социальных сетей и духовности, совместимости, несовместимости. Ну, я думаю, что сказать, что прям несовместимы, это будет неправильно все-таки, да. Другой вопрос, что ты там смотришь? Что ты там делаешь? Потому что большинство контента, как мы сказали, это определенный шлак, это низкопробный материал, который рассчитан, в общем-то, на понижение, на деградацию твоих и умственных способностей, и моральных, и прочее, прочее. И если ты все это без разбора потребляешь, то, конечно, это будет влиять на твою душу, на твое сердце. То есть, если ты используешь социальные сети как психологическая разрядка, ты пришел уставший, ты открываешь телефон и просто вот знаешь, и все потребляешь, конечно, это будет влиять на тебя. То есть, если ты христианин, заменяешь Божье Слово разрядкой, да, раньше Божье Слово было разрядка, ты пришел уставший, заведенный, напряженный, открой Библию, почитай, помолись, поразмышляй, сходи, не знаю, молитвенную прогулку сделай, успокойся. Сегодня, да, все успокаиваются социальными сетями. Я тоже иногда, честно признаюсь, в такую ловушку попадаю. Иногда приходишь уставший и думаешь, надо Божье Слово открыть, почитать. Но телефон проще. Вот, открыл чего-то, полистал, полистал 15 минут. И вроде как-то разрядился, отдохнул, да? А по сути, ты же время потерял. А время – это самое драгоценное, что у тебя есть. Поэтому вот Я думаю, нет, тут нет прямого конфликта духовности и социальных сетей, но верующему человеку нужно очень внимательным быть, особенно молодому, да, наверное, не особенно, а всем, не молодому и молодому, что ты там потребляешь. И плюс, знаешь, я согласен вот с таким выражением, где-то его услышал, оно мне понравилось. Покажи мне свои социальные сети, я скажу, христианин ли ты. Да, вот. Каковы твои социальные сети? Это тоже большой вопрос. Если можно просмотреть все твои социальные страницы, и там нет вообще ни Бога, ни веры, ничего, то это тоже большой вопрос. Потому что ведь ты выставляешь там то, что ты считаешь своим достоянием, то, что ты считаешь, ну, своим достижением, своими заслугами. Если там нет Христа, нет церкви, нет каких-то твоих христианских убеждений и ценностей, тогда вопрос, является ли это твоим достоянием, да, на чем сфокусировано, вот, где твой фокус самоопределения, самозначимости. Поэтому вот, ну, я так бы ответил. Нет конфликта, но важно учить. Может быть, знаешь, сегодня мы не учим. Ну да, хотя ты сказал, на подростковых конференциях все больше эти темы звучат, и это здорово. Я тоже вот сейчас старший сын мой, ему 13 лет, он ездил на конференцию подростковую, ну, здесь в Петербурге проводила наши ребята. И мне понравилось, что там, например, была тема «Ред флаги социальных сетей». Да, то есть нужно учить, нужно говорить, нужно показывать, где та черта, за которую опасно заходить, не стоит заходить, где ты уже больше теряешь, нежели приобретаешь.
Вот, давай подведем итоги. У нас время наше подходит к концу, подведем итоги. Собственно, как на самом деле научиться использовать социальные сети, чтобы они оставались для тебя инструментом и не перестали вот быть, то есть не стали для тебя вот этой сетью, куда ты просто сжирает, который сжирает время и на самом деле ничего не приносит, только приносит возбуждение, потому что, например, значит, меня там спрашивают, что вот, а как читать больше? Я говорю, в этот момент вы должны просто отключить телефоны и все остальные средства связи и просто быть с книгой. Тогда вы увидите, что вот так регулярно, час в день, если вы будете читать, вы увидите очень большой прогресс. Вот как использовать социальные сети, чтобы они нам были полезны.
Да. Ну, первое, я думаю, это нужно лимитировать время для самого себя, да? Поставь какие-то лимиты. Пришел с работы, дай себе 10 минут. Посиди, окей, разрядись, не знаю, посмотри новостную ленту, все сообщения, которые пришли. Второе, я думаю, нужно самому себе объяснить, что многое из того, что нам кажется срочным и важным в социальных сетях, таковым не является. Например, я, знаешь, перестал, когда прихожу домой, я перестал читать сообщения в социальных сетях, которые мне пишут. То есть я в какой-то момент понял, что если это вопрос срочный, то человек мне позвонит. А если он написал, то это значит не срочный вопрос. Я могу ответить завтра. Не нужно мне сейчас менеджеру отвечать на его вопрос. Я пришел домой, это мое личное время. Мне нужно его провести с женой, с детьми, с Божьим Словом. То есть лимитирование. Осознание, что много там не является важным из того, что нам кажется важным. В-третьих, конечно же, серьезные фильтры на потребление того контента, который ты смотришь. Размышляй о том, какое влияние это оказывает. Да? Не оскверняет ли тебя то, что ты смотришь, твой разум, твое сердце, твои эмоции? Не вызывает ли в тебе это зависть или гордость? То есть нужно постоянно находиться в такой самодиагностике. Не знаю, что еще?
Вот,
Подскажи, что тебе еще
спасибо,
важно?
спасибо. Это очень хороший совет. И я в самом конце нашего разговора хочу прочитать совет от апостола Петра. 1 Петра, 3 глава, с 8 стиха. «Наконец, братья, наконец, будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосердны, дружелюбны, смиренно мудры, и не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживает язык свой от зла и уста свои от лукавых речей». И это заповеди для нашего, в общем, поведения в социальных сетях. Достаточно просто попунктно выполнять все то, что советовал нам апостол Петр, и это будет достаточно для того, чтобы мы как минимум не зря проводили время в социальных сетях и общались друг с другом. Спасибо большое. Сегодня с нами был Александр Скопин. Говорили мы про такую непростую тему, как социальные сети и как они нас трансформируют, что они делают в нашей жизни. Спасибо большое, Саш, что ты пришел. Очень рад тебя
Спасибо, что
видеть.
позвал. Да,
Всегда
я рад был.
рад тебе и всегда рад
Очень.
тому заряду, который ты даешь, и тому, что ты отдаешь вот мне как собеседнику и нашим всем слушателям, зрителям и подписчикам. Спасибо.
Спасибо.
До свидания, дорогие друзья, и да благословит вас Господь.
С Богом.